Картина недели.
Скандальное реформирование Российской академии наук. Новый директор Государственного музея изобразительных искусств. Обо всем об этом мы будем беседовать сегодня в прямом эфире телеканала радиостанции «Комсомольская правда». И вы знаете, немного волнительно, у нас сегодня замечательные гости, но обо всем по порядку. Это пятничный вечер, мы начинаем. Добрый вечер. Вы смотрите телеканал «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех наших радиослушателей и посетителей сайта kp.ru. Это пятничный вечер. Обсуждаем самые любопытные и резонансные события этой недели. Немного волнительно, признаюсь честно, потому что у нас сегодня замечательные гости. С удовольствием и с почтением представляю в этой студии режиссер, драматург Виктор Мережко. Виктор Иванович, спасибо большое, что пришли сегодня к нам
добрый
в гости.
Вечер.
Также у нас сегодня в гостях член общественной палаты, очаровательная Ирина Плещева. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, меня зовут Александр Яковлев. Начнем. У нас много сегодня будет тем для обсуждения. Только что приехал материал, эксклюзивное интервью нового президента Российской академии наук Владимира Фортова. Конфликт между Министерством образования и науки и Российской академией наук продолжается. Уже можно услышать практически взаимные оскорбления, но об этом чуть позже. А начинаем мы наш эфир, как всегда, с традиционного вопроса. Какое событие лично вам показалось на этой неделе самым важным и любопытным? Первым идем слово даме. Ирина, вот что вы
Я думаю, что это тема, которая набила оскомину уже всем. Я думаю, что даже средства массовой информации немножко подохладели, но так как у меня в понедельник в общественной палате работа началась со слушания по делу Сноудена, то у меня все равно, собственно, события недели — это то, что человек уже отказал там больше 10 стран, да, и такая ситуация двойных стандартов, вот это постоянное обсуждение, это замечательная шутка с его ответом, да, там мы уже теперь знаем, что что в Твиттере это был не сам Сноуден, но, в общем, такой некой предполагаемой свадьбы Чапмана и Сноудена. Не знаю почему, но так как, вот говорю, у меня рабочая неделя началась с этой темы, и я потом писала материал в газету, то у меня вот, собственно, события недели, то, что сначала Эквадор сказал, что, знаете, пусть вот там Россия пока с ним занимается, а если он к нам приедет, то мы поговорим. Для меня вот это вот политика демократических стран, которые вроде бы как должны были там его защитить, ну, по нормам, да, почему-то отказываются и перекладывают такое бремя ответственности на Россию.
Ну и скандал с президентом Боливии, если
это вообще сумасшедший.
Самолет которого посадили, вопреки всем международным нормам, в Вене.
Это сумасшедший скандал, и мне кажется, президент очень повел себя достойно, сказал, мне не нужны ваши извинения, потому что посадили по распоряжению Вашингтона. Это вот просто Америка лишний раз показала, кто хозяин, в общем,
в Европе, поэтому... в частности. Виктор Иванович, какое событие вам вот показалось? Вот лично вам, может быть,
я, безусловно, смотрю за всеми этими Сноудами и всеми прочими. Но для меня сейчас самое главное, я закончил только что картину «Хуторянин», и сижу уже, работаю над новым сценарием, который называется «Красный Дон». И я буквально позавчера закончил 6-ю серию писать и начал 7-ю. Сложнейший материал. Это конец 30-х годов. Это начало войны, это война, это судьба казачества, потому что казачество уничтожалось советской властью как класс. Очень много материала, голова идет кругом, не знаю, какие концы с чем свести, поэтому 6 серий написал, это, по сути, половина материала, для меня это событие, я перешел что-то.
Ну, вот об этом, я думаю, что мы обязательно поговорим. А вот из того, что вот в новости телевизор нам показывают, Сноуден, Академия наук, какие-то политические разборки, изменения в музейном...
Я бы очень хотел побывать на свадьбе Сноудена и Чапмана.
Сценарий для нового шпионского фильма.
Ход сам по себе потрясающий. Вот если такое случается, все умывают руки. А что, девушка влюбилась, делает... Ему предложение, не он, и ему. Он принимает, хотя там разные разговоры насчет его ориентации, там идут разные. Там, кстати, в вашей газете же я читал. Замечательно. Я бы хотел быть на этой свадьбе.
А почему, вот вопрос к вам как драматургу, почему за приключениями молодого человека, который, в принципе, ничего сверхъестественного нового не сказал, за нами следят, в принципе, все знали, почему это превратилось в такой сериал, в такую драму, когда весь мир обсуждает первый выпуск в новостях, когда меня там родные, у меня знакомая бабушка в Сыктывкаре, не моя бабушка, просто знакомая, говорит, а как там Сноуден? Она никогда не интересовалась вообще политикой и там не знает, кто наверху какие посты занимает, а тут даже она в курсе, что есть какой-то американец, который там в Шереметьево сидит, бедный несчастный.
Во-первых, мы не знаем, кто он такой. Он агент ЦРУ или наш агент, или третий агент, во-первых. Во-вторых, он это или не он, какой-то двойник, тройник. Мы ничего не знаем. Это потрясающий захватывающий сюжет. Он сливает фантастический материал, сознательно или несознательно со стороны Штаты, ведь очень умная страна, она могла все этот материал выдать продуманно. Потом Китай, из Китая Россия. Потом ситуация безобразная с боливийским президентом. Ну, отвратительно, это бессовестно. Сейчас вдруг ЧАП предлагает. То есть такой из настоящий голливудский сериал. Он сам по себе выстраивается вот, по всем законам жанра, как приключенческий сериал. Не фильм, но там можно...
А именно как сериал.
Как да? сериал, да.
Саша, а можно не с точки зрения драматургии? Я просто писала, когда статью, у меня была тоже, был вопрос, почему вдруг все так расположились, что нового сказал? Вы знаете, такая, может быть, немножко детская аналогия. Вот когда человек начинает мерзнуть, когда он когда идет снег, или когда он понимает, что идет снег, когда он видит, что он идет. Не знаю, там я в детстве упала, ударилась головой, у меня была шишка. Все вдруг, мне не было ни больно, ничего. Все начали кричать, говорят, ой, ужас, какая у тебя шишка, посмотри, у тебя, наверное, сотрясение. Я на этих эмоциях. Вот и Сноуден говорит, знаете, за нами следят. Вот таким образом, вот таким, вот таким. И здесь люди уже сталкиваются с ситуацией, что им... Если они не хотят, чтобы за ними следили, им нужно менять привычный им образ жизни. Никаких соцсетей, не знаю, никаких Gmail, не знаю, обычный телефон. У людей появилась мания преследования.
Ирина, а вы же знаете, что еще с советских времен до нынешних, у нас есть такой поговор, давай это не по телефону. Значит, мы подразумеваем, что нас прослушивают. Кто ты, дворник ли, драматург ли, политик ли? Мы боимся, что нас прослушают.
То есть тотальный страх, он в обществе
присутствует. Он присутствует, особенно
просто у советских людей. Просто происходит осознание. То есть все как бы знали, но, может быть, мне кажется,
авось,
и так далее. А вот все.
Да.
И здесь очень интересна позиция Америки, потому что они тоже ведь понимают, что на самом деле страшно-то что? То, что люди начинают осознавать. Они понимают, что прослушивание переговоров это не слежка за террористами. Тогда скрывается вопрос, а может быть, все-таки теракты 11 сентября – это все-таки их внутренняя проблема? А может быть, вообще все вопросы, которые Америка решает...
Международной политики,
да, они решают с помощью этого инструмента, оказывается, на самом деле это чистой воды геополитика. Никакого терроризма не существует. Что, президент России, что ли, террорист? Нет. Депутаты Европарламента.
Если говорить о самом обсуждаемом событии на этой неделе, то на первое место, конечно же, выходит история с Российской Академией Наук. Все это постепенно превращается в нечто неприличное. Дмитрий, руководитель Министерства образования и науки, назвал президента Российской Академии Наук лицемером. Вот уже на таком уровне происходит дискуссия. Надо сказать, что несмотря на эти взаимные, мягко говоря, упреки, обвинения, к консенсусу сегодня, по крайней мере, пришли. Депутаты Государственной Думы во втором чтении приняли законопроект, реформирующий Российскую Академию Наук. И сегодня же Владимир Фортов, глава Российской Академии Наук, согласился возглавить специальный орган, который будет распоряжаться имуществом Академии Наук. Таким образом, все-таки де-факто происходит главное, имущество переходит из-под управления академиков к чиновникам. Ну а Фортов становится наполовину, скажем так, академикам, наполовину чиновникам. Вы же простите за такие некорректные сравнения. У нас прямо сейчас готовятся, я надеюсь, уже готовы, фрагменты интервью президента Российской Академии Наук Владимира Фортова. С ним побеседовал наш коллега Александр Милкус. Давайте послушаем прямо сейчас.
Должен вам сказать, друзья мои, в Академии своей собственности нет никакой. Вся эта собственность государственная. И она передана нам в оперативное управление. Что это значит? Это значит, что вот это вот здание, так, оно государственное. И вот этот вот стол государственный, стол, на котором вы сидите, он не мой. Я не имею права его ни продать, ни заложить, ни что-то с ним сделать. Для того, чтобы заключить договор, вот сейчас мы к договору еще подойдем, для того, чтобы заключить договор, я должен обратиться в госкомимущество. Госкомимущество – государственный орган, между прочим. Там сидит очень квалифицированный человек, Ольга Драгунова. Вот. Она должна рассмотреть мою заявку и принять решение, можно или нельзя. И потом будет контролировать. Деньги, которые получаются от этого, передаются туда, не сюда, туда. И потом какая-то часть возвращается обратно. То есть мы выполняем функции управления и хозяйственного ведения. Но собственности здесь нет никакой.
Ну что ж, это фрагмент, посвященный управлению имущества. По мнению многих оппонентов, коим до сих пор относятся депутаты коммунисты, цель всей этой реформы всего-то навсего отнять имущество и раздербанить. Это дословная цитата некоторых представителей коммунистической партии. Надо сказать, что единороссы поддерживают эту реформу, и во многом благодаря им этот документ был принят как в первом, так и во втором чтении. Но во втором, я еще раз подчеркну это, он претерпел серьезные изменения. Как вам вот это столкновение, когда министр называет лицемером главного академика страны?
Я считаю, что
вот
это безобразие полное, потому что ты просто даже интеллигентные люди не имеют права. Для меня понятие академик – понятие неприкасаемое. Это высшая каста. Это люди, которые добились в своей жизни, пусть им 50, 60, 70, 80 лет, но они... За счет того, что они творили благо во имя отчизны, родины, они добились этого. Они науку, промышленность, они все делали. Образование, медицину и так далее. Сельское хозяйство, которое сейчас погибло в стране. А было ведь. Поэтому для меня вот на уровне подворотни разговоры мне представляются постыдными. Вот я искал слово какое, постыдное, понимаете? Нельзя так позволять себе говорить в адрес президента Академии Российской. И она при Петре Первом была еще создана. Вообще, повторяю, вот с перестройкой понятие академик было в чем-то размыто. Появились масса так называемых академиков. Вот я академик Академии НИКа был. Я, правда, вышел оттуда. Ну какой я академик, если бы меня избрал ученый совет Академии НИКа. Я понимал бы, а я академик, я уже тоже академик, у меня есть удостоверение. Понимаете, размыто понятие, но есть вот та высшая касса, которая делает отечество. И повторяю, на мой взгляд, или господин министр получил отмашку, дай ему по физиономии этому стареющему президенту РАН, или он просто безумен. Одно из двух. Я не понимаю, я когда услышал. Это причем, когда вот я даже сейчас говорю, я подбираю слова. Но когда ты, министр, в кабинете Медведева, имеешь право такое говорить, ты хоть думай, что ты говоришь. Ты подумай, тебя недавно хотели снять с этой должности. Сейчас ты позволяешь себе откровенное, отвратительное хамство. Конечно, там будет, понимаете, как бы вот сейчас не говорил президент Академии наук, что там стол государств, конечно, будет идти сумасшедшая борьба за собственность, за землю, за здание и так далее. Вот смотрите, Архангельская недавно, какая борьба была, чтобы ее не разрушили, жемчужина России. Будет борьба, и новосибирский городок будет раздербанен. Понимаете, что это страшно? Потому как только куда ни пусти алчных людей, чиновников, они обязательно пытаются найти обходные
пути. Почему? Это эффективные менеджеры. Но Ливанов убедительно пытается доказать, что чиновники более эффективны, чем ученые.
Но они все равно там будут строиться коттеджи.
Да ну, брось.
Все равно там будут строиться дома.
Ирина Плещева.
Да, и вы знаете, хочу сказать несколько вещей. Первое, что на моем предыдущем визите мы как раз обсуждали выборы как раз президента Рады, мы обсуждали господина Фортова. А второе, хотел бы сказать, что когда в любом споре люди, особенно все-таки образованные люди, переходят на личности, значит, закончились аргументы. Я считаю, что просто у Ливанова закончились аргументы. Третий момент, что стоит отметить. Все давно уже говорили о том, что нужны перемены, потому что действительно, все-таки там, при всей, отдавая дань должную, да, там, рано, все немножечко закостенело. Вот. И необходимы перемены, тем более, что, знаете, я все-таки придерживаюсь теории, что там, творческим людям необходимы продюсеры, которые будут организовывать там, их жизнь, да, там, гастроли и так далее. Вот ученые тоже не должны думать о том, да, там, где им достать там, не знаю, оборудование, в каком кабинете сидеть, там, не знаю, сколько. Это действительно должны делать эффективные менеджеры. Другой вопрос. Вопрос, почему так быстро происходит этот закон, который вот только вот появился, да, соответственно, уже во втором чтении его сегодня принимают, что вокруг него стоит такая вот сумятица, потому что, видите, уже сегодня внесены во втором чтении там конкретные поправки, уже все-таки первая волна прошла, были высказаны какие-то очень объективные вещи, которые невозможно не учесть. Хотелось бы все-таки посмотреть его уже в том варианте, в котором он сейчас существует, да, и очень бы хотелось бы, чтобы все-таки реформа прошла таким образом, чтобы мы не разрушили полностью с фундамента.
Она, вы правы, Ирина, она абсолютно необходима, но я не думаю, что у академик Н. когда-то думал, какое здание, за сколько коммунальные услуги, сколько платить. Все равно у него был менеджер, все равно был директор, все равно были люди чиновные, которые так или иначе вели это хозяйство.
Значит, ну, видимо, они либо неэффективно вели, либо здесь второй коррупционный фактор. Я не уверена, что если мы поменяем одних на других, что-то вот там принципиально изменится. Хотя все нужно смотреть из закона, смотря кто конкретные люди будут этими менеджерами. Пока мы просто говорим о конкретных двух персоналей, да, Ливанов, Фортов, остальных мы просто не знаем.
Необходим господин типа Рогозин, понимаете, жесткий, вот хозяйственник. Он хозяйственник сейчас пришел туда по вооружению, который бы следил за тем, чтобы не разворовали.
Ну что ж, я напомню, что сегодня во втором чтении Государственная Дума приняла законопроект, который реформирует Российскую Академию Наук. После дискуссий, массовых дискуссий, Владимир Путин на днях за один день 4 академиков принял у себя в кабинете. Все-таки реформа была значительно, ну скажем так, смягчена. Во-первых, речь уже не идет о ликвидации Российской Академии Наук, а такая формулировка была в какой-то момент в законопроекте. Речь идет о том, что заран остается статус федерального государственного бюджетного учреждения. Также Государственная Дума отказалась от формирования так называемого аппарата Российской Академии Наук, органа с неясными функциями, главу которого должно было назначать правительство. Ну и главное, главная новость сегодня для многих — это то, что Фортов согласился, он, напомним, президент Российской Академии Наук, согласился возглавить так называемое агентство научных институтов Российской Академии Наук, которое будет управлять, ну, де-факто будет управлять имуществом. Мы будем следить за развитием событий, но еще давайте посмотрим фрагмент разговора с Владимиром Фортовым по поводу финансирования. Вот тут очень много сломанных копий, потому что, с одной стороны, представители правительства говорят, что за последние 10 лет финансирование Российской Академии Наук увеличено в 10 раз. Оппоненты и сами академики говорят, что до этого, за предыдущие 10 лет, оно было снижено на 25 раз, так что получается за 20 лет в итоге оно было снижено в 4-5 раз. Манипуляции цифрами продолжаются. А что, как оценивает происходящее с экономической точки зрения президент РАН Владимир Фортов? Давайте посмотрим, послушаем прямо сейчас.
Вот финансирование Российской Академии Наук. Мы вкладываем деньги, они стоят на месте. Вот, делаем следующее. Вот там график. Нижнее – это деньги, которые вкладываются в Академию наук, а верхнее – это во всю науку. Видите разницу?
Нижнее – это синяя.
Это Российская Академия синяя. Наук. Синяя.
А зеленая – это что?
Зеленая – это во всю.
Зеленая – во всю. А красная – это там в сопоставимых ценах, в ценах прошлого года, не прошлого года. Это мелочь. Угу. Вот и все.
То есть… Ну, радиослушателям я объясню, они эти графики не видели. На графике очевидно, что финансирование РАН существенно не увеличивается, а увеличение в целом финансирования науки идет за счет других проектов, в частности, поддержки высших учебных заведений и, конечно же, проект «Сколково», куда без него. А по поводу эффективности этого проекта есть вопросы. Ну, у меня, по крайней мере, как у обывателя, они возникают. Еще одна тема политическая. Мы в таком формате дайджеста сегодня работаем. «Приключения мэра Ярославля». Он еще недавно он сидел в кресле градоначальника, сейчас он сидит в местах, ну, его перемещение ограничено, скажем так, он находится в СИЗО. Владимир Варсобин продолжает следить за тем, что происходит в Ярославле. Напомню, оппозиционного мэра, который открыто называет «Единую Россию» партией воров и жуликов и планирует баллотироваться, возможно, в губернаторы Ярославской области и оппонировать нынешнему губернатору Ястребу, все-таки кто считает, что это политическое преследование, кто считает, что ну, взятки брал и записи есть. Владимир Варсобин сейчас в самой гуще событий, на связь мы с ним у нас не получается выйти, скажу честно. Но все-таки вот понятно, что дела эти там не столь близкие, но это политическая расправа, вот продолжается приключение Алексея Навального. Кто-то говорит, что это политические репрессии, что Урлашов, что Навальный. Кто-то считает, что ну, раз ты воровал лес, значит, должен сесть. И на этой неделе прокурор просил 6 лет.
До 18 уже числа.
Люди 18 числа уже планируют выйти на Манежную площадь. Это дела хозяйственные или дела исключительно политические, Виктор Иванович?
Я вот с Урлашовым один раз столкнулся на одной из передач. Он на меня произвел самое позитивное впечатление. Да, немножко такой излишне эмоционально взрывной. И буквально там за кулисами этой декорации, мы за декорациями переговорили. Я говорю, как вам там крутится? Я очень люблю Ярославль, бывал там и бываю там часто. Он говорит, это очень трудно, особенно проблема с дорогами. Нам не дают финансирования. Так, он,
то это есть вскользь... денег нет?
Денег нет, да. Вот пытаюсь оттуда достать. Вот была такая реплика. И в моем представлении, это, в общем-то, один из тех молодых менеджеров, которым, мне кажется и казалось, воровать ни к чему. Он сделал ставку на честное имя. Он сделал ставку на своего конкретного избирателя. И когда вдруг дочка вынесла там полмиллиона долларов...
500 тысяч долларов.
Да, полмиллиона соседи. Долларов.
Это как, какие-то честные соседи. Могли
полмиллиарда. А полмиллиона долларов еще куда-то. Во-первых, я не видел этих долларов нигде, куда она несла. И несла ли. Понимаете? Это вот для меня было как ушат воды на голову. Я подумал, либо я сошел с ума, и ничего в этой жизни не понимаю, несмотря на свой обывательский длинный возраст. Или действительно закрался туда жулик, ловкий, лихой и хочет оболванить своих избирателей. Я ничего не могу понять, говорим абсолютно честно. Вот сейчас какой-то еще... вообще сама формулировка «по подозрению во взятке», она как-то, мне кажется, очень странной. Взятку-то не дали, ее не донесли. Был разговор по телефону, достаточно невнятный. Черт его знает, я не понимаю, я ничего не понимаю, я не собираюсь и защищать яростно его, ибо я житель другого города. С другой стороны, мне жалко, если это талантливый человек, который сумел с колоссальным отрывом стать мэром Ярославля, значит, он человек талантливый, и его каким-то образом его избиратели отслеживали. Не понимаю.
Да. Вот Навальный, Урлашов, вообще можно их ставить рядом.
Вы
это
знаете,
дела, потому что оппозиция считает, что это...
Мне кажется, следующая вещь. Первое, просто как начала развиваться тема, было изначально не очень понятно, потому что выглядело все как-то странно, да, тут неожиданно, без всего, раз, пришли и повязали, да, и начались вопросы, да, понятное дело, что и с учетом того, что он оппозиционер, с учетом того, что там поддержат ее определенные силы, конечно, сейчас они будут давить на тему оппозиционности, потому что если бы это был бы, например, мэр от «Единой России», я думаю, что вопросов вообще бы не было. Взятку, подозрение, подозрение, все, взяточки.
Очередная коррупция.
Да, вы знаете, у меня единственное, когда даже не переговоры, не дочка с этими деньгами, у меня, знаете, когда закралась мысль, начали разбирать ситуацию, Вот вы говорите, он говорил про дороги. Вообще в Ярославле действительно ужасные дороги. Я вот тут каждый год езжу на Ярославский форум, и там был недавно большой юбилей у города. К сожалению, дороги были в плачевном, плачевном состоянии. Так вот, даже свою компанию Ралашов делал на том, что вот какие безобразные дороги, мы все изменим, бла-бла-бла. И был там один человек, с кем, грубо говоря, на ком он и позиционировался. Это, по-моему, Единорос Шмелев, да? И вот фамилия Шмелев, по-моему, я могу ошибиться, наша какая-то фамилия. И вдруг неожиданно этот прекрасный единорос, после того, как происходит постоянно борьба, постоянно они друг с другом ругаются, он стал мэром, выигрывает снова. Его фирма снова выигрывает на то, чтобы заниматься дорогами. То есть сначала Ралашов им предъявляет претензии, делает на этом кампанию, и вдруг у нас уже...
Тот же самый человек,
та же самая организация, вдруг выигрывает сумму в два раза больше, чем изначально делали. Наверное, наконец-то бы сделали дороги. Вот у меня одна претензия. Вот здесь вопрос.
Мы тут можем исключительно рассуждать. Не судьи и не представители Следственного комитета здесь находятся. Может быть, и слава богу. Но сегодня Следственный комитет в свою очередь возбудил второе уголовное дело против мэра Ярославля Евгения Урлашова. Чиновника заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. По версии Следственного комитета, мэр потребовал одного из предпринимателей деньги за отказ от исковых требований в арбитражном процессе по иску мэрии к его фирме. Надо сказать, что это уже второе уголовное дело, которое возбуждает Следственный комитет.
Нет, там нет, фирма и мэрия что-то не
будет. К другой фирме. В общем, мы не будем... откат, вы нам деньги, либо у вас будут проблемы.
Мы подаем на вас суд за невыполнение каких-то обязательств.
Я не могу в это поверить, потому что человек только начинает делать карьеру, у него вся жизнь впереди, и вот так себя взять, сломать, убить фактически, либо он идиот, либо это действительно какая-то
политическая
заказ какой-то.
Напомним, что Урлашов находится на посту мэра Ярославля с апреля 2012 года, то есть чуть более одного года. Переходим к другим событиям сегодняшнего дня. Событий, вы уж так уж получается, у нас много. В Шерм-аль-Шейхе сейчас, к сожалению, не отдыхает, а работает наш спецкор Александр Коц, они там находятся вместе с Дмитрием Стешиным. В Египте неспокойно. Египет лишился своего президента Мохаммеда Мурси, который, напомним, сам пришел в результате революции. И тут революция номер два. Сегодня стало известно, что в Каире военно открыли огонь по сторонникам Мурси. Но, правда, сами они опровергают эти сообщения. По предварительным данным, в результате стрельбы убиты 3 человека, а количество раненых не сообщается. Через несколько секунд Александр Коц, а пока сюжет, который подготовили мои коллеги, давайте посмотрим прямо сейчас.
Революция свершилась. После 3 дней противостояний прежняя власть в Египте пала. Уже бывший президент страны Мохаммед Мурси арестован и находится в резиденции Главного управления военной разведки. Также задержаны члены администрации Мурси и его многочисленные сторонники, в том числе руководители исламистского движения «Братья-мусульмане» и партии «Свобода и справедливости». Временной главой государства назначен председатель Высшего конституционного суда Адли Мансур. Действие Конституции приостановлено. Признаки скорого завершения недолгого правления Мохаммеда Мурси появились в среду днем. Весь Египет замер в ожидании окончания срока ультиматума.
Дмитрий Стешин с нами на связи. Вот сейчас из Шарм-эль-Шейха специальный корреспондент отдела политики. Дмитрий, добрый день, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер.
Дмитрий, но вопрос-то главный для огромного количества россиян, которые планируют свой отдых, сейчас сезон отпусков, ехать или не ехать в Шарм-эль-Шейх? Это, наверное, самый популярный.
Ехать.
Прежде чем мы перейдем к обсуждению там приключений Мохаммеда Мурси.
Мы здесь высадились буквально несколько часов назад. Вот. А в отличие от Каирского аэропорта, где серьезно усилены меры безопасности, в частности, мы не видели такого никогда, досматриваются машины, и некоторых людей с бородами и без усов из этих машин вынимают и проверяют документы, по-видимому, продолжают задерживать и ограничивать свободу сторонников братьев-мусульман. Ну, в курсе, да, что около 300 человек было выписано ордера на арест, задержаны. Вот. Пока в курортных зонах все спокойно. Полицейские посты, которые предусмотрены на въезде и выезде, они не усилены ничем. Людей, правда, немного. Вот. Нам все говорили, что сейчас людей немного, примерно 60% от обычного количества, вот кто в этот сезон сюда прилетает. Самолет был полупустой, и как бы вот хозяева отеля, отелиры, они напрямую все это связывают с событиями в Египте. И есть мнение, что, ну вот мы видели своими глазами, мы были в лагере оппозиции, наверное, единственные журналисты в тот момент, когда Мурси объявил о том, что он уходит, мы видели несколько десятков тысяч его сторонников, это мужчины, скажем так, призывного возраста, жестко замотивированные исламом на свои политические взгляды. И, зная Ближний Восток, я скажу, что эти мужчины не разойдутся, просто так свернув свои коврики по домам, горевать о том, что они проиграли, и их концепция построения исламского государства, Светского Египта, провалилась. Но вот сегодня ночью пришли сообщения от египетских военных, что были нападения на Суэц, на какую-то базу, причем с применением гранатометов, кроме стрелкового оружия, в нападении участвовало около сотни человек. Прошло сообщение, которое, не знаю, пока никто не подтвердил, о том, что было нападение на один из аэропортов в египетской провинции. В общем, эксперты по Ближнему Востоку считают, что, скажем так, само не рассосется, будут еще какие-то продолжения.
Дмитрий, ну вот маленький ликбез. С одной стороны, свергнутый уже президент Мохаммед Мурси и братья-мусульмане. А кто с другой стороны?
Да. С другой стороны, скажем так, сторонники светского прозападного пути развития. Правда, со времен первого Тахрира 2011 года у них очень серьезно поменялись взгляды. Они, по крайней мере, первый Тахрир был совершенно прозападный, проамериканский. Висели соответствующие плакаты. Сейчас висели плакаты совершенно обратные. Потому что люди, которые собрались на площади Тахрир, поняли, что, собственно говоря, братьев-мусульман им в качестве правителей Египта подсунули именно западные страны с их согласия и по их протекции. Мурси с братьями-мусульманами пришел к власти и начал строить в Светском Египте халифа. Вот. Это, как говорится, поменялись серьезно.
Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Они вместе с Александром Коцом находятся в Египте. Надо сказать, что, ну, как всегда, хочется Дмитрию Александру пожелать удачи и берегите себя.
И выразить, в общем-то, восторг и уважение, да, что работают ребята, конечно, блистательно.
Вас что-то удивило? Вот пока шел сюжет, мы с вами беседовали вот в
этой
истории.
Меня не удивило. Меня испугало, что это, как сказал вот сейчас корреспондент, что это только начало. И все может быть... Исламисты, они просто так не сдадутся, ну, сторонники Мурси. И будет там заваруха, которую не разгребешь. Меня только, может быть, в какой-то степени не порадовало, как-то успокоило, что чуть-чуть ослаб прессинг на Сирию. В какой-то степени.
По сообщениям СМИ, давайте так.
По сообщениям СМИ. Может быть, там по-другому. Только вот это обстоятельство. Само же событие, как для меня непонятно. Если избрали Мурси...
Законно избранный президент, демократичным способом.
То как же его можно взять в каталажку, как Урлашова, посадить и вести следствие? Это такой другой масштаб, но очень близко.
А у меня, знаете, какой еще момент закрался? Вот то, что предлагают, грубо говоря, братья-мусульмане, их сетка, да, и то, что они выиграли демократичным способом, там, не знаю, выборы, они предложили стране понятный, по крайней мере, сценарий развития. А что, скажем так, сторонники светского, да, что они вообще предлагают делать-то? Я сейчас никаким образом не защищаю, да, там, исламистов. Я просто говорю о том, что чтобы люди определились в конце концов и какой-то мир наступил, нужно понимать конкретную программу, там, скажем, не сторонников, соответственно, Мурси, что они хотят делать с Египтом. Потому что мы хотим жить по-другому. А как по-другому, непонятно. И это
Египет
разговор ни о чем.
Ключевая страна. Вот Севера Африки.
Ну да.
Ключевая.
Ну что ж, сообщения, которые появились уже во время нашего эфира, египетские военные опровергли факт стрельбы по сторонникам свергнутого президента Мохаммеда Мурси. Об этом сообщает Reuters. О том, что военные начали стрелять, сообщал телеканал Аль-Арабия, а также агентство
Аль-Джазиру, они, кстати, закрывают.
Это к вопросу о демократии.
Да, у себя они закрывают.
События, по-моему, именно это событие вызвало наибольший отклик в интернете на этой неделе. Обсуждение. Тема, конечно, с точки зрения резонанса классическая. Выходцы Северного Кавказа избили мотоциклиста. Там фигурировала девушка. Обо всем по порядку. Александр Крылова уже с нами на связи. Но прежде чем Саша расскажет подробности и последние известия в этом деле, сюжет, который подготовили наши коллеги.
В четверг в Кузьминском суде арестовали четверых уроженцев Чечни и Дагестана, обвиняемых в избиении байкера на третьем транспортном кольце. Они проведут в СИЗО 2 месяца.
Показал на капоте им своей машины нож, как тот байкер, дающий показания против нас. Он подтверждает, что был нож 15-20 сантиметров лезвием, черной рукояткой. И я это снял, и сотрудники ДПС, сотрудники полиции города Москвы спросили у байкера, если мы его избивали бы толпой, 4 кавказца, еще использовали биты, как он самовольно встал бы в свое место, сел бы на мотоцикл и уехал бы. Он встал оттуда, сказал, что у него претензий никаких, он не имеет к нам, сотрудники полиции. Если он сказал бы, что он имеет претензий к нам, нас бы оттуда всех сразу забрали бы.
По версии следствия, эта компания сбила мотоциклиста на третьем транспортном кольце. Парень вступился за девушку-автомобилист. Ее кавказцы подрезали на «Жигулях», а затем пытались вымогать деньги за ДТП. Возмущенные происходящим, около 300 мотоциклистов несколько часов дежурили у отдела полиции, требуя справедливого расследования. Но на суд байкеры не приехали. Поддержать южан пришли несколько человек, в том числе мать одного из арестованных. По ее словам, парней закрыли только за то, что они кавказцы.
Кроме приходителей, что они сами могут? Допустим, они принимают наших суда и своих тоже забирают от этого.
Сами задержанные продолжали настаивать на своей невиновности.
Я не знаю за что. Я остановился, чтобы ДТП разнести. Он остановился, нож поставил. Я пошел, обезоружил его и дальнейшее участие не употребил.
Мне не очень понравился этот сюжет, я вам скажу честно, в нашем эфире, потому что не показали кадры, как это избиение происходило. Оно есть на нашем сайте. Четверо человек избивают битами лежачего. Я его увидел. Я его видел своими глазами. Александр Крылова с нами на связи, корреспондент «Комсомольской правды». Она для наших читателей, зрителей, слушателей разбирает подробно это дело уже на протяжении нескольких дней. Саша, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Но не только я увидел вот эти видеоролики в интернете и на нашем сайте, когда четверо человек избивают лежащего мотоциклиста. Все верно?
Да, действительно, все так. Этот ролик можно на нашем сайте посмотреть. А то, что мы увидим на этом ролике, то, что я видела, ты видел, наши слушатели, читатели видели, на самом деле идет вразрез с тем, о чем говорили вот эти горячие кавказские парни сейчас в нашем ролике. Просто потому, что на кадрах видно, как четверо, вот они вчетвером, несколько человек держат этого несчастного байкера, и один из кавказцев просто лупит его, извините за это слово, по спине бейсбольной битой. Ну, парня байкера спасло то, что он был в экипировке мотоциклетной, то есть у него была черепашка, защита спины, и кроме того, у него был мотоциклетный шлем. А, в принципе, я думаю, что если бы у него не было всего этого, я думаю, травмы его были бы гораздо серьезнее, потому что там один удар по голове, бейсбольной битой, мы понимаем, в общем, к чему бы все это могло привести. Да, кроме того, вчера
на суде
тоже
важно... Зрители могут увидеть эти фрагменты, я надеюсь. Избивают лежащего.
Да.
Вот зрители сейчас это видят. Да, вот. Человека держат и бьют по спине. Четверть человек держит одного и бьют его по спине.
Да, вот такая история. Кроме того, кавказцы утверждали, что байкер их ранил ножом, что мы все слышали, что он вроде как первый набросился на них с ножом, но никаких травм при этом у кавказцев нет. Ну, мы давайте не будем, наверное, сейчас обсуждать, насколько вообще реалистично то, что вот байкер незнакомый проезжает, останавливается, и один с ножом на четверых кавказцев нападает. Ну, может быть, действительно, всякие байкеры бывают. Но у кавказцев нет никаких травм, кроме того, что у одного парня, чеченца, слегка поврежден мизинец. Но нам в полиции пояснили, просто он повредил руку, когда сам кулаком разбивал визор. Это вот металлическая, стеклянная, пластмассовая часть шлема, которая защищает лицо вот от ветра,
от
пыли.
Там очень любопытная предыстория. Ведь он не просто так влез в эту историю, мотоциклист. Они чуть ли не напали на девушку, и сейчас новые обстоятельства выясняются.
Да, действительно, там на третьем транспортном кольце в районе пересечения с Волгоградским проспектом их «Жигули» с дагестанскими номерами подрезали машину, где сидели две девушки. Ну, байкеры кавказцы утверждают, что это девушки подрезали машину, опять-таки версия не очень правдоподобная. Как девушка позже сообщила в полиции, они ей угрожали. Кавказцы требовали с нее 3-5 тысяч рублей за то, чтобы вот на месте миром всю эту ситуацию разрешить, вроде как она виновата, да, в ДТП, и кавказцы бы уехали. На самом деле, то, что сделал байкер, по сути, он просто помешал им стрясти с девушки деньги. Он просто вмешался в эту историю. Мне вчера один из кавказцев, сидя уже в клетке, объяснил, что не было конфликта с девушкой на тот момент, как приехал байкер. Она уже была готова заплатить 3-5 тысяч рублей, уже с Богом просто оттуда уехать и, видимо, об этом инциденте не вспоминать. Но получается, что байкер действительно им просто, ну, помешал вот так вот деньги с девушки стрясти, подзаработать денег, да, на девушке.
Я хочу сказать, что вообще вот эту историю...
Да, Александра Крылова с новыми подробностями в этом деле. Нас ведь обвинят в том, что мы разжигаем межнациональную рознь, дескать, не нужно говорить, что кавказцы и так далее. Вот ваш взгляд,
рознь, я просто хочу сказать, что, к сожалению, это вообще не новая вещь. И у меня мой знакомый товарищ, он работает в пресс-службе общественной палаты, вот таким же образом ехал по пустой дороге на третьем транспортном кольце. И я прям, знаете, я даже думаю, что не они ли это. У него такая же ситуация. Он говорит, не, ребят, давайте вызывать гаишников, я вам не буду сейчас ничего давать, потому что две машины всего лишь, и сзади они, собственно, его... Он говорит, они его потащили по дороге, начали бить. Остановился джип, вышел какой-то парень очень крепкий, ну, видимо, решил помочь. Стрельнул из травматики в воздух, они отпустили, сели и уехали. Они не даже... Вот это уже какая-то такая продуманная схема. И, видимо, конечно, вот такие... А тут вообще и девчонки, да? Меня... То есть, спасибо, что есть люди, которые заступают.
В этой ситуации... Всё. Три вещи, в общем, как-то заставляют задуматься. Во-первых, двойная мораль этих парней, которые приехали с Кавказа. И они никогда бы не позволили себе так вести себя у себя дома.
Угу.
Никогда. Там другие законы, другие жесткие законы. По какому праву, моральному или другому, они позволяют так себя вести, приехав в Питер, в Москву, в Курган, куда угодно, в Брянск. Почему они считают так, что здесь можно так себя вести? Значит, у них другая ментальность. Если они видят, у них девочки все завязаны в длинных юбках, значит, а у нас обнаженные ножки и видна грудь, значит, все девушки легкого поведения, значит, тут можно вести себя разгульно. Второе, я совершенно поражен и тем, что молодой человек не побоялся.
Угу.
Вы понимаете, это мужество, это чувство патриотизма, мы это слово как-то затерли, это отсутствие страха. Да, они били его страшно, так видно. И третье, что меня очень порадовало, что образовываются некоторые сообщества.
Потому что 300 человек мотоциклистов вот, приехали к...
Понимаете, значит, в стране, в России просыпается национальный дух. Что нельзя позволять вот таким парням, которые решают, что они могут себя так вести, игра на подставы или другие у них были соображения, но просыпается... желание себя защитить. Защищать себя нужно. И вот эти ребята, которые приехали, байкеры, лишний раз доказали, что русская нация не трусливая нация. Русскую нацию нужно довести до такого состояния, когда уже будет поздно говорить «стоп».
А может быть, это от бездействия государства, потому что вот этим байк-сообщества они приехали, потому что побоялись, что отпустят вот этих кавказцев.
Я хочу сказать, что они приехали, потому что они как раз... Вот, что у нас такое? Что такое гражданское общество? Это когда люди самоорганизуются. Вот ребята самоорганизовались, да? Вот посмотрите, мне кажется, если дальше никаких решений не будет приниматься, да, то, скорее всего, они сделают какой-нибудь патруль и будут патрулировать дороги, потому что то, что должна выполнять власть, то, что, грубо полиция, говоря, должна в данный момент полиция дорожная выполнять, будут выполнять байкеры. А что делать, если они не решают вопрос? Знаете, я вот говорю, это уже не единичный случай. Я уверена, что в ДПС, да, где угодно, знает эту ситуацию, что ездят примерно одинаковые машины, примерно одинаковые... Что они делают? Ничего не делается.
Простите,
поэтому
меня,
это делает общество.
Понимаете, я поражен. Пришел Колокольцев, новый министр, на него колоссальные надежды еще и остаются. Но милиция, полиция наша не меняется ведь. Вот приходят в мятых штанах, руки в карманах обязательно, ленивые, и обязательно ни во что не хотят вмешиваться. В том районе, где я живу, в сквере, район замечательный, собираются без конца мигранты. Пьют, торгуют наркотиками, пристают, гадят, приезжает ППС.
Собирает с них деньги и уезжает.
И уезжает. Они не собирают. Я не видел, что собирали. Делал кружочек, так будто они охраняют их. Понимаете? Ну, полиция, дорогая, ну, в конце концов, страна нуждается в том, чтобы мы в них, в вас поверили. Без этого в стране жить нельзя. Тогда будут образовываться такие гражданские сообщества, что, в общем, другая крайность.
Ну что ж, чтобы завершить, к сожалению, время пролетело незаметно, времени не хватает, но хочется завершить немного на другой ноте. Сегодня стартует замечательный, любимый многими, ну кем-то, правда, нелюбимый фестиваль «Нашествие». Много замечательных исполнителей там, и там же работает наш коллега, обозреватель «Экспресс-газеты» Дмитрий Лифанцев. Он на прямой связи с нами. К сожалению, мы приносим извинения за то, что связь, ну, не самая качественная. Так что же, Дмитрий, что же сейчас происходит в Тверской губернии на фестивале «Нашествия»? Вам слово, пожалуйста, Дмитрий.
В Тверской области стартовал крупнейший фестиваль «Нашествия» 2013. Тысячи поклонников съехались сюда, чтобы послушать самые известные группы русского рока. Уже на сцене выступили группы «Вопли Видоплясова». Через несколько минут мы ждем выступления группы «Настя», «Брейнсторм». И закроет сегодняшний первый день фестиваля группа «Браво» со своим юбилейным концертом. Группе в этом году исполняется 30 лет. И послушать ее, в том числе, приехали тысячи поклонников. Для пятницы, для первого дня фестиваля сегодня необычно много зрителей. Обычно поклонники подтягиваются на фестиваль только в субботу, но сегодня уже фестиваль бьет рекорды. И организаторы говорят о том, что, возможно, здесь соберется 150 тысяч зрителей, что для фестиваля внушительная цифра.
Спасибо. Дмитрий Лифанцев с фестиваля «Нашествие», фестиваль, который проходит в Тверской губернии. У нас остается 30 секунд. До Ирина Плещева, член общественной палаты, сегодня был гость нашего эфира. И, конечно же, режиссер-драматург Виктор Мережко. Виктор Иванович, спасибо большое. Мы не успели обсудить ваши творческие планы. Вы уж простите, но мы обязательно сделаем это в следующий раз. Это была программа «Пятничный вечер». Продолжение обсуждения всех тем, которые мы озвучили в нашем эфире, уже на нашем сайте kp.ru и на странице газеты «Комсомольская правда». Для вас работал Александр Яковлев. До свидания. Берегите себя.
Картина недели.